Ангелина, я думаю, что ваш фильм, помимо того, что это прекрасная любовная история, это еще фильм о предприимчивости, фильм об изобретательности иммигрантов, потому что первое, что нужно иммигранту, это как-то приспособиться, особенно в таком городе, как Нью-Йорк.
Да, отчасти это об изобретательности русских людей.
И не только русских, но и постсоветских, скажем так.
Да, армянские герои в фильме не столь хитрые на выдумку.
У вас была какая-то связь? Вы же сами жили в Нью-Йорке, да, с армянской диаспорой, с армянской общиной?
Я жила в Нью-Йорке, я получала образование там. Потом, получив образование, вернулась в Россию. А так получилось, что мой близкий друг армянин в итоге и снялся в кино, Карен Карагулян.
Прекрасная роль, замечательный актер. Расскажите, пожалуйста, о своем Нью-Йорке. Нью-Йорк у каждого свой. И ваш Нью-Йорк – это не Нью-Йорк, который видит турист, Нью-Йорк Манхэттена, небоскребов, а это какой-то внутренний такой, мягкий Нью-Йорк, я бы сказал. Какой ваш Нью-Йорк?
Точно хотелось избежать на фильме намеренно, я не использовала виды Нью-Йорка, хотела оставить историю на уровне глаз. Нью-Йорк для меня город, с одной стороны, абсурдной свободы, одиночества и большой несвободы.
Несвобода в чем?
Несвобода диктуется, прежде всего, очень ограниченностью круга общения.
Как раз ваши герои, наверное, не жалуются на одиночество. Вот особенно армянская диаспора – это диаспора, которая связана очень тесными семейными узами. Это большая семья.
Да, но именно потому, что я не армянка, и я не приехала со своей громадной семьей в Америку, у меня Нью-Йорк несколько другой. Если с языком у меня проблем не было, я общалась свободно на английском всегда, то мне очень не хватало русскоязычного общения в Нью-Йорке. А все-таки я русский человек, и русская культура во мне, в каждой поре моей. И вот в этом ограниченность и есть громадная. Другой момент, что Америка все-таки очень сильно оторвана культурно от России, от Европы. Когда я жила в Нью-Йорке и приезжала в Россию на 2-3 недели, месяц, я понимала, насколько я сголодалась по действительно культурным событиям, потому что, живя в России, ты считываешь все, что происходит и в Европе, и в Азии, и в целом в мире. В Америке такого нет.
Но вы решили вернуться в Россию насовсем. Это был выбор или выбора как бы не было?
У меня всегда был план получить образование в Америке и работать в России, и я по этому плану существовала. Просто мне понадобились годы, чтобы получить возможность образовываться в Нью-Йорке. Мне было 17 лет, и мне нужно, когда переехала, мне нужно было понять, на что я буду учиться и так далее. То есть 4 года я искала место под солнцем, потом поступила в институт и, получив образование, приехала обратно.
Скучаете по Нью-Йорку?
Нет.
Но, тем не менее, снимали фильм в Нью-Йорке.
Но я не успела соскучиться, я провела там полгода.
Почему вы выбрали именно нью-йоркскую историю, а не российскую, которую проще было бы сделать, живя в России?
У меня была российская история с «Портретом в сумерках» и будет с моим третьим фильмом. Мне важно было сделать историю чуть более географически шире, чем Россия. Мне хотелось сделать более международную историю, где типажи будут узнаваемы не только русскими людьми, но и всеми иммигрантами или мигрантами мира. Потому что я считаю, что не совсем история об иммигрантах, это верхний слой. Иммигранты символизируют собой современных людей, которые свободно выбирают место жительства, страну, в которой жить, город, в которой жить. А Нью-Йорк символизирует собой как раз-таки большой город, город-мечту, на который ставятся большие ставки героев.
Как вы снимали в Нью-Йорке? Просто ли это было? Как вы искали локации? Как власти городские помогали ли вам, мешали?
Вы знаете, вот есть разница. Я снимала независимое кино в России, малобюджетное, и вот в Нью-Йорке. Значит, в России еще это все в новинку. И когда люди слышат о том, что снимается кино, глаза загораются, желание появляется, поддержка откуда-то совершенно из неожиданных мест. В Америке же независимая киноиндустрия существует уже много лет, не один десяток лет. Соответственно, это уже структура, которая существует по определенным правилам. Конечно, их можно нарушить, и можно взять просто фотокамеру или маленькую камеру, взять актера, встать на улице и попытаться снять кино, и если вы завидите где-то полицейского, бежать. Из метро бежать, с улицы бежать, потому что у вас нет разрешения на работу, на съемку. Если же вы задумали снять легально, вы столкнетесь с таким количеством бюрократии, вы столкнетесь с таким количеством пермитов, которые вам необходимы на все, что вам понадобится большой бюджет. И если вы в ситуации, где бюджет у вас очень скромный, и вы легально хотите снять кино, это невероятно сложно. И, к сожалению, у меня в сценарии были прописаны небольшие роли для известных актеров, которые должны были сыграть самих себя. Оказалось, что это невозможно, потому что требуется еще один определенное разрешение, определенная бумажка для того, чтобы актеры, состоящие в, так скажем, профсоюзе актерском, смогли у вас в картине сниматься.
Американских денег у вас не было вообще никаких, да?
Нет, с американскими деньгами вообще очень сложно. Я не знаю, как, на что они там существуют, потому что там нет ни фондов как таковых, государство не поддерживает никак.
То есть вы не пытались даже их искать никак? Да?
Нет, не пытались. Но другая ситуация, когда вы приезжаете в Нью-Йорк из Москвы снимать кино, почему-то, когда американцы слышат слово «Москва», у них включаются в глазах долларовые такие знаки, как у Скруджа Макдака, и все ценники вырастают раз в 10. Почему-то так, как из Арабских Эмиратов.
Ну, мы примерно знаем, почему. У вас есть замечательная героиня, русская старушка, которая оказывается в доме престарелых ЛГБТ, даже не зная о том, где она живет. Я бы поверил, наверное, зная такие безумные нью-йоркские истории, что это подлинная история, а не вымысел сценариста.
Было дело. Я сама не знала о том, что существуют такие дома, и случайно я там оказалась, зайдя в здание льготного проживания. Правда, это было в Лос-Анджелесе, не в Нью-Йорке, но вот мне пришлось художественно обработать этот факт.
Другая ваша героиня даже отправляется в стрип-клуб где-то в Нью-Джерси, чтобы подработать. Это тоже, я думаю, такая жизненная история.
Да, есть очень ограниченное количество возможностей заработка для нового иммигранта, у которого еще нет разрешения на работу. И я знаю много историй, где действительно иммигранты идут по не совсем легальному пути даже, пытаясь просто вот выжить в какой-то момент. И вот если у этого сложного пути нелегального иммигранта есть некий набор способов выживания, то они все, в принципе, на экране в этой истории.
Она придумывает замечательную схему переправки наркотиков через тайник в старом автомобиле. Тоже мне кажется, что это такой анекдот, который имел место в действительности.
Нет, это вымысел.
Но вполне реалистичный. Мне очень нравится, что овечку в вашем фильме, которую хотели принести в жертву, в результате не зарезали.
Это как раз-таки тонкая грань, которую я хотела соблюсти, где от меня ожидают, как от режиссера «Портрета в сумерках», радикального артхаусного кино. Я подвожу к этой границе зрителя, с удовольствием наблюдая, как все закрыли уже в зале глаза, в ужасе ожидая кровопролития, и показываю, что я туда не иду намеренно. Мне в этом фильме важно сохранить тон и чуть-чуть поиронизировать на тему артхаусного кино.
Если вспомнить Америку в российском кино, то, наверное, это такая жестокая, непонятная, опасная страна, и даже враждебная, ну, если вспомнить, скажем, там, фильм «Брат», например, или что-нибудь такое. Ваша Америка щадящая, и добрая, и мягкая. Вы так ее воспринимаете? Или это в рамках жанра?
Вы знаете, я думаю, что вряд ли Америка воспринимается так агрессивно, по большому счету, потому что большинство молодых людей в Европе и в России мечтают о Нью-Йорке, они мечтают там оказаться, образовываться, работать, жить, знакомиться, влюбляться. Нью-Йорк имеет очень-очень романтическую коннотацию у современных граждан разных стран. Для меня действительно Нью-Йорк – город одинокий, и, может быть, потому что действительно я очень скучала по своим друзьям, живя в Нью-Йорке, но ничего плохого, кроме хорошего, этот город мне не дал, поэтому у меня нет никаких претензий к нему.
Ну, надо признать, что в России, благодаря государственной политике, антиамериканизм растет с каждым днем. Молодые люди тоже ему подвержены.
Мне кажется, молодые люди гораздо более продвинуты в считывании ситуации, чем мы думаем. Это как раз-таки заскорузлость такая вот взрослых людей, где очень быстро как-то вот это вот агрессивное настроение, которое существовало между странами, оно как-то очень быстро вновь ожило. Все встали в позу, Америка стала в позу, Россия стала в позу, как будто вот это вот какое-то перемирие, скажем так, было чем-то противоестественным. А вот естественно показать свое большое копье, у кого оно больше. Это грустно, но, к сожалению, две громадной страной. Наверное, антагонизм – это нечто естественное между двумя державами. Иначе как мне объяснить вот то, что люди так резко согласились? Понятно, что есть политика, но почему граждане так резко соглашаются на эту агрессию? В Америке ведь тоже очень антироссийские сейчас настроения.
Я думаю, что 98% американцев не думают о России вообще, а в России об Америке думают каждую секунду. Вот
знаете,
в этом разница.
У меня в Нью-Йорке, когда выходила покурить в баре на улицу, и то охранники меня ловили, узнав, что я русская, и водители там машин припаркованных, лимузинов. И даже они спрашивали, что я думаю насчет политики Путина. Поэтому вот не согласна в этом смысле. Там в Америке сильно-сильно осуждается политика, и россияне автоматически несут ответственность за все политические решения, что грустно.
Не могу вас не спросить, что вы отвечали этим любопытным таксистам.
Это было год назад. Я говорила, что все налаживается. Но это было год назад.
А что бы сказали сегодня?
Что я ничего не знаю, не понимаю, и что мне страшно.
У вас есть очень нетипичные герои для российского кино, трансгендер, и вы рисуете его с большой симпатией. Это персонаж из вашего окружения или тоже придуманный?
Персонаж придуманный, людей таких я знаю. Все придуманные вещи должны иметь какие-то корни в реальной жизни, иначе это будет, ну, фильм даже фантастический, мне кажется, должен иметь какие-то ассоциации прямые, узнаваемые персонажи. Я хотела действительно сделать фильм о людях, у которых у каждого есть своя мечта. И о конфликте, внутреннем конфликте человека и его мечты. Внутренним и внешним. И мужчина, который мечтает быть женщиной, конечно же, очень яркий символ вот этого конфликта. Потому что он вроде внутренний, но внешне-то это же поразительно на это смотреть.
Он стал и символом антизападной кампании в какой-то степени, потому что она началась, по большому счету, вот ее новый виток с гомофобии. И гомофобия стала, может быть, даже частью государственной политики сейчас. Что вы об этом думаете?
Я думаю, что ужасно. Но даже не то ужасно, что это уже возведено в политические какие-то запреты и законы. Ужасно то, что эти гомофобные законы отзываются с громадной силой у жителей страны. Если бы миллионы россиян не были согласны с этим законом, можно было к нему относиться проще. К сожалению, есть страх, агрессия на эту тему. Вдруг все заговорили. Показали бородатую певицу на Евровидении. У всех случился припадок, мне кажется, с эпилепсиями. Мне непонятен этот феномен. Почему эта тема настолько будоражит россиян? Потому что, ну, если вы внутренне с чем-то не согласны, отвернитесь, не смотрите в ту сторону. Ну, вообще на голову никто не садится. Ну, пойдите другим путем и так далее. Но с пеной у рта возмущаться неделями на эту тему, вот тогда у меня вопрос возникает. От чего и почему?
Это репрезентация чужого. Это просто самый простой символ чужого. И на него очень просто направить агрессию, если это делать вот такой искусной пропагандой, как делается сейчас.
Не знаю. Я в пропаганду как таковую не верю.
Я думаю, что здесь и вина культурного сообщества, которое, когда эти мизулинские законы принимались, в частности, кинематографисты и так далее, спрятались, испугались и выступали против этих законов кто угодно, там западные звезды, западные политики, западные правозащитники, и не было ни одного нормального письма, обращения и так далее от кинематографистов, от писателей, от художников, от телевизионщиков, скажем, где там каждый второй и так далее. Вот. Мне кажется, что есть ответственность и богемы, скажем так, которая испугалась непонятно чего.
Знаете, я, честно сказать, вот от себя могу сказать, что я не верю в письма, обращения. Мне кажется, какой-то все равно эксплуатация темы, ситуации, чтобы какой-то раз прозвучать. Если я по этому поводу решаю, что сделать, я, наверное, все-таки использую свою профессию. Использую киноязык и свои киноистории, чтобы прокомментировать то, с чем я не согласна. Поэтому я надеюсь, что вы скоро увидите мой третий фильм.
Ваш фильм появился в тот самый момент, когда вступил в действие закон о запрете ненормативной лексики, который сейчас обсуждается очень бурно. Но в вашем фильме ненормативная лексика англоязычная. Вы не собираетесь там запикивать факи, не требуют у вас этого? И вообще, что вы думаете об этих запретах?
Вот с переводом английских нецензурных выражений проще. Мы сейчас подойдем к этому креативно. То есть мы сможем подобрать эквивалент литературно, который будет цензурен и передаст атмосферу. Конечно, не полностью, но хотя бы частично. В картине есть русские выражения. Какие-то из них пишутся на стекле. Что делать с этим, я еще не поняла. Как это запикать?
Да, я совершенно забыл. Это надо вообще обладать очень извращенным воображением, чтобы замечать в обычной речи все эти слова, вычленять их там как-то. Да. Что вы думаете об этом запрете как таковом?
Мы все, кинематографисты, сейчас в шоке. Просто в шоке. Я не знаю, куда идти, в какую сторону, если продолжать в этой профессии. Может быть, про инопланетян снимать на каком-то выдуманном языке. Детские фильмы можно попробовать делать. Про животных. Очень ограниченное количество тем, на которых можно сейчас развернуться. Потому что, конечно же, если вы снимаете жизненное кино, из песни слов не выкинешь. А запиканное кино – это так странно. То есть я надеюсь, что руководители, культурные руководители посмотрят на то, что происходит в течение года, двух. Им, может быть, самим это не понравится, и какой-то разумные поблажки будут применены. Потому что, мне кажется, это путь в никуда, если честно.
Есть люди, которые готовы сопротивляться, и есть, не буду их называть, кинематографисты, которые готовы идти на любые уступки, лишь бы получить государственное финансирование и запикивать, и менять сценарий, и даже переснимать отдельные сцены. К какому лагерю вы принадлежите?
Мне снимать пресно не нравится, смотреть пресно не нравится. Скорее всего, речь пойдет о том, чтобы снимать пресно. Мне это неинтересно. А куда я приду со своим кино полным страстей и полным жизни, и полным запаха жизни, звуков жизни? Где оно будет показано, я не знаю, потому что просто снять и показать родственникам мне тоже так никогда не было интересно. Как достучаться до зрителя уже с кино настоящим нам в России, я не знаю.
Но прокатное удостоверение у этой картины есть.
Это был последний вагон уходящего поезда, как мы получили это прокатное удостоверение. Но мы запикали, конечно же.
Запикали для российского проката?
Мы запикали, да, просто сейчас мы более креативно подойдем к вопросу. То есть мы просто переведем чуть по-другому. Но пару пиков придется вставить. А что делать? Можно не запикивать и не показывать фильм. Если человек на это готов, готов. Я не готова. Я хочу показать картину.
Мы так заговорили о политике. Если вернуться к кино, я бы предположил, что вы очень цените кинематограф Атары Асселяни, потому что параллели между вашим фильмом и его грустными комедиями очень заметны.
Да, спасибо. Это большой комплимент, честно говоря. Я рада этой параллели. Надеюсь, что это действительно имеет место быть. Мне хотелось сделать картину, ориентированную все-таки на широкого зрителя, но тонкую. Картину веселую, но с смыслом. И, может быть, не с одним, а с несколькими. И все-таки, чтобы в конце была веселая залихватская нотка.
Как реагируют российские зрители? Вы ведь показывали уже эту картину в России. Вы довольны приемом?
Картина была российская премьера на Кинотавре в Сочи сейчас. И как-то были потрясающие реакции, но, к сожалению, ее категоризировали как американское кино и не восприняли как российское. Что меня расстроило сильно, потому что я считаю, что кино может быть снято где угодно, на любых языках. Но если российский режиссер снимает фильм, то, наверное, все-таки можно его считать русским. Я настаиваю на том, что российское кино должно быть разным, и может быть разным. И у меня есть ощущение, что я все время пытаюсь как-то локтями спихнуть куда-то. Продолжая говорить, что я живу в Америке, и продолжаю называть мое кино американским, это дискомфортно.